здоровье, целостный подход. Врачи отвечают на вопросы.
Здравствуйте, друзья! С вами Мария Романова.
И Анна Широчинская. И сегодня в передаче «Медицина. Целостный подход» мы будем говорить о том, как эмоции влияют на наше здоровье. Но это так, простое определение. А дело в том, что практически, наверное, на самом деле даже больше 40% всех наших недугов сопровождаются какими-то внутренними конфликтами, какими-то душевными травмами. И подобные недуги, они наносят человечеству вообще-то даже больший урон, чем какие-либо вирусные заболевания. И страхи, озлобленность, печаль, внутренние конфликты. Вот что с нами происходит внутри, что происходит с нашим здоровьем, когда мы ощущаем подобные эмоции? Да, все это называется психосоматикой.
Да, и обо всем об этом мы сегодня поговорим с нашей гостьей, Галиной Ченцовой, психиатром и телесным психотерапевтом. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Рада вас всех видеть и слышать.
Мы тоже очень рады, да.
Галина, а когда вообще впервые появилось вот это вот определение психосоматика? Когда впервые медики или специалисты заметили вот эту вот связь между, ну, скажем, сначала так, душой, да, и телом? То есть эта связь глубже, конечно.
Ну, здесь интересный вопрос, потому что термин психосоматика появился значительно позже, чем врачи на это обратили внимание. Mm. Ну, например, уже врачи в XIX веке, еще не говоря о психосоматике, отмечали, что если человек болен бронхиальной астмой, и у него реакция, тогда даже не было еще слова аллергия, на скошенную траву и сено, например, да, начинается приступ, то ему не обязательно быть в контакте с настоящим сеном. Ему достаточно посмотреть на картинку, изображающую стога, и может начаться приступ. То есть врачи отмечали, они тогда могли не понимать, откуда, так сказать, причин такого явления, но было ясно, почему психосоматика, то есть психея – душа, соматика – тело, что каким-то образом завязка идет точно, что часть, люблю слово «проблема», если честно, но часть сложности, часть вот этой реакции болезненной начинается в голове и в душе, а не в теле. И наоборот, соответственно, если телесная часть здорово поражена, то наша душевная составляющая, наши эмоции, а также наше мышление, я бы даже сказала, вот наше отношение к действительности тоже очень находится под влиянием. Вот. Ну, и это, опять же, принцип западной медицины, потому что если мы возьмем какой-нибудь там, не знаю, восточно-китайский или древнеиндийский подход, то там даже не нужно слово вот это из двух частей, психосоматика. Там традиционно к человеку относятся целостно, что он един, в смысле его дух, душа, тело едины. И там совершенно естественно, что если у него, ну, я не знаю, к примеру, да, если у него он склонен к меланхолии, и частым депрессиям, то древнекитайский врач уже тысячи лет назад знал, что у него слабая печень, например. Да? Mm-hmm. А если слабые почки, то там что-то еще. Даже не надо обязательно страдать какой-то болезнью. А на Западе с определенного момента очень здорово разделились, так сказать, направления внутри человека и его ум, чувства, тело, например, с одной стороны, троичность такая, или дух, душа, тело, стали делиться вот так как-то на три части, так, чтобы к этому относиться, ну, отдельно его изучать. И брали на себя ответственность священнослужители, там за дух, например, да.
Разделили, короче, да?
Да. Поделили человека, территорию.
Да, делили, да. Ну, так оно получилось. Вот. А мы с Запада все-таки взяли, да, именно наше научное воззрение, не же зря, не же Китай. Вот поэтому сейчас, вот уже во второй половине 20 века и в начале 21-го все-таки обращается не только психология, но и медицина во многих странах здорово обращается, в нашей стране, может быть, меньше, но тоже врачи думающие видят это, что смотрят на человека целостно. То есть есть даже такие представления, как психосоматическая медицина, которая отдельно учит там, в Германии, в Скандинавии. Там такой подход, чтобы врачи видели очень целостно и видели эти психологические вопросы в человеке, да, что, как они оказывают влияние на развитие болезни. Вот. Но, в принципе, любой хороший доктор же скажет, да, вот знаете, даже хирург, который вроде не должен особенно думать там про душу. Но он ведь хороший хирург, обязательно утром перед операцией заглянет к пациенту, попытается ему поднять настроение, пошутит на свой манер, да, скажет, что как он прекрасно выглядит, особенно...
Что, скажет, что он скальпель заточил.
Да, 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 при этом скажет, ну что вот это, случай жизни, да поедем, красотка, кататься на этом на каталке, да? Ну,
точно, да, есть такое.
Такой даже элемент флирта, может быть, внесет в то, чтобы вот немножко разрядить эту обстановку, точно зная, что человек, даже который в наркоз будет уходить, вот в этом хорошем состоянии души и духа, и с доверием к врачу, у него, как бы сказать, меньше шансов получить осложнение.
То есть, видимо, наше эмоциональное состояние связано не только с какими-то болезнями, провоцирует болезни, но и хорошее, скажем так, для начала, хорошее внутреннее состояние, оно и сам иммунитет, наверное, повышает.
Провоцирует здоровье.
Да, да.
Поддерживает, да, здоровье. То есть иммунитет – это очень многослойная вещь. Uh-huh. Вот как раз вторую половину 20 века уже его хорошо изучали, и клеточное, и вот то, что называется гуморальное, то есть ну, в жидкий виде иммунитет, то, что связано с плазмой крови. И при этом очень большое влияние оказывает разные отделы мозга. Причем ну, мозг у нас послойный, есть серое вещество, где сознание, а есть та часть, которая отвечает за эмоции, и есть еще более глубинная часть, которая отвечает вообще за выживание. Mm-hmm. И вот это их взаимодействие ну, очень влияет на иммунитет как таковой, вплоть до того, что ну, есть такие в практике были такие опыты. Да, знаете, даже, например, дети больные лейкозами. Это очень тяжелое заболевание вообще, ну, понятно. Да, лейкоз – это как аналог рака, только в крови. Но с определенными позитивными, положительными установками на будущее, то есть можно было даже влиять на... С помощью психологической работы можно было влиять на результаты анализов таких детей. То есть психолог поработал, детская психика гибкая, через 2 дня анализ показывает, что, допустим, это количество этих лейкоцитов уменьшилось. При лейкозе оно это как бы очень мощно, так сказать. Слишком много их становится. Вот, то есть есть определенный даже навык регулирования такого даже тяжелого заболевания с учетом того, как ребенок настроен, даже ребенок. Да? И это не только хорошее настроение, это установка, это ощущение себя, ну, понимание своих процессов, ощущение своего тела и осознавание своих эмоций. Потому что нельзя сказать, что эмоции плохие. Вот эти эмоции – печаль, там, страх и так далее. Эмоции нам нужны все. Нас так Бог создал со всем эмоциональным аппаратом. Да? У нас прямо целый симфонический оркестр из разных эмоций. А, к сожалению, если им не владеть, то будешь вот всю жизнь пилюкать на одной струне.
То есть нужен дирижер. Нужен дирижер, нужно да. стать дирижером для своих эмоций, как бы.
Да.
Галь, а расскажите, как... Маш, да.
Ну, хорошо, я хотела спросить немножко, прежде чем мы поймем, как дирижировать и как управлять всем этим оркестром, хотела спросить про биохимию. Вот что происходит в нашем организме, когда мы чувствуем, например, радость или когда чувствуем гнев? То есть какая возникает реакция на таком вот уровне химическом?
Вы совершенно правы, даже не химический, а биохимический.
Биохимическом.
И физиологический. То есть у каждой эмоции, ну, по крайней мере, базовые эмоции, а базовые – это те, которые нам свойственны точно от природы, также, кстати, свойственны высшим млекопитающим. Гнев, страх, вот эти чистые эмоции, радость, что у нас там еще, печаль, да, там горе – они, каждая из них, имеет под собой свой, ну, можно сказать, биохимический профиль. И вот это известно как раз уже и на Западе, не только там у древних китайцев, а середина приблизительно 20 века. Этим очень занимались, прям раскладывали по полочкам, что происходит там, какая биохимия, какой выброс, да, гормонов происходит, когда гнев, когда страх, какие физиологические проявления, ну, вы сами знаете, да, человек начинает, он обычно краснеет, да. У него сжимаются кулаки, или даже если они не сжимаются, то маленькое такое, как бы сказать, движение, импульс к напряжению мышц. Ну, я как раз подняла эту тему, что нам все эмоции нужны. Гнев нам нужен часто изначально, гнев, страх, все вот эти эмоции нужны, чтобы быть адаптированными к окружающей, природе, и когда-то даже это может нам спасти нашу жизнь. Поэтому впадая в гнев, это нельзя сказать просто, что это плохо. Плохо, когда я им не управляю как раз, мы опять к дирижеру возвращаемся. Но там своя биохимия и своя физиология. То есть напряжение мышц не только сейчас, вот я руки показываю, но у нас даже в языке отражено, что у меня прямо все кишки скрутило от страха. Или у меня в глазах потемнело там от гнева. Да? То есть это буквально потемнело. Реакция зрачков меняется, меняется внутренняя мускулатура внутренних органов. Не те, которые снаружи, да? Скелетная мускулатура, а гладкая мускулатура внутренних органов тоже может напрягаться.
А вы говорите, что это хорошо? То есть это не надо этого пугаться?
Я говорю, что это есть, что это так есть. Устроено. Вы же меня спросили, какая основа?
Да.
Я про это и говорю, что у каждой эмоции это не нечто только психическое, в смысле как бы, ну, виртуальное где-то там, в голове. Это нормальная реакция организма нашего, даже не личности, а организма, на определенные меняющиеся условия. То есть эмоции, говоря об эмоциях, мы можем сказать, что это как большой пульт, на котором горят разные лампочки. И каждая лампочка, когда она загорается, она о чем-то нам сигнализирует. Ну, например, я испытала гнев, начинается, когда мы испытываем гнев? Когда у нас угроза, я сейчас говорю в норме, не застревать, а моя способность испытывать гнев. Когда есть угроза моей безопасности, нарушения границ моего пространства или пространства других людей. То есть вам ничего не угрожает, но при вас обижают ребенка. Это естественная реакция, что у вас поднимается гнев, и другое дело, что вы с ним будете делать. Да? Но во всяком случае, вот это такое реагирование, оно вполне естественное. Это природные чувства, они еще у святых отцов описаны, кстати, между прочим. То есть это то, с чем мы родились, это нас роднит, как бы, вот, ну, в том числе и с животным миром, с высшими животными. Вот. И если мы посмотрим в Евангелии, там у Иисуса полный набор представлен. У Бога, который воплощен в человеческом теле, да.
Он и гневался, и плакал, да.
Да, и переворачивал столы, между прочим, да, в храме, когда на торгующих реагировал. То есть само по себе это часть нашей жизни. То есть сложность, просто вопрос в том, что когда опасность-то ушла, то чтобы у меня гнев-то не остался на следующие 20 лет.
Чтобы не зависнуть в этом всем, да.
И не зависнуть в нем, да, но и тогда и биохимические реакции проходят. Вот то, о чем я говорю, вот этот выброс гормонов, вот это вот стремление сжать кулаки и так далее. Вот, а если же это не проходит, человек в этом застревает, еще забыл, самое главное, повышение давления, учащение пульса при гневе, да. Поэтому если очень долго в этом застревает, то можно потом прийти к той самой психосоматике, гипертонической болезни, например.
Вот, то есть, а в каком случае вот эти наши плохие, скажем так, да, условно плохие эмоции, которые мы считаем плохими, становятся, бывают полезны, то есть как мы их можем обратить себе на пользу, и в каком случае они уже начинают отражаться вот на нашем телесном состоянии?
Раз, вот на тех семинарах, которые мы ведем как раз, да, и мы работаем в том числе с людьми зависимыми, у которых различные зависимости, и с психосоматикой в том числе, мы как раз учим, это самая основа. Эмоций плохих не бывает. Не бывает плохого, с чем мы сотворены от природы. То, что вот мы можем переживать, ну, естественно, не всегда приятно переживать там печаль и так далее. Но без этого человек, ну, вы знаете, как вот я одну руку себе заведу за спину, да, и потом ее где-нибудь привязала, да. То есть я говорю, вот у меня ум, а про чувства я внимания не обращаю. Это часть личности. Поэтому в этом смысле это как раз хорошо знать. То есть проблемы то есть, и тем, что вот это тем плохим, как вы говорите, это становится, когда ребенка в его семье все время тормозят и затыкают, чтобы он не испытывал эмоции, номер раз, и он тогда не знает, что с ними делать. Ну, у него же не рождается сразу, например, слово «гнев», когда ему 2,5 года. Это ему мама должна сказать, я понимаю, что ты злишься, потому что Петя у тебя забрал машинку. Ну, а ты поиграй там, не знаю, с его там чем-нибудь еще, да? И вообще я тебя люблю. Ну, условно говоря, да? То есть мама должна сказать, что ты злишься. Потому что если это человеку не говорят, он не знает, что это такое, когда у него все там сжимает, его колбасит, у него темно в глазах, и что это называется гнев.
А, то есть он испытывает сильную эмоцию, но он сам не может ей дать определение.
Он ни определения дать не может и даже не понимает, вообще, что это такое, что это за странное состояние? И тогда, конечно, не понимая этого, ему это не нравится, и он либо уходит в мощное отреагирование, начинает все время это повторять, да, либо замыкается, отрезает себя от этой эмоции, ну, как бы вырастает в том, что вот это лучше вообще не чувствовать, потому что это страшно, я в этом не управляю. То есть не он хозяин своих чувств. Вот помните, как у Пушкина? Учитесь властвовать собой, да? Вот он не властвует собой, тогда эта эмоция может брать верх. И вот тут тогда, конечно, проблема. Либо если он ее, как бы сказать, выпускает вовне, мы это говорим, отреагирует, то есть уходит в безудержность, он может натворить бед, вовремя не остановиться, и это, конечно, и ему, и окружающим плохо. Либо он отрезает себя от этих чувств, а они никуда не деваются, они остаются в теле, и тогда фактически они направляются на него и его здоровье. То есть тот, кто думает, что он вот никаких, и значит, он тогда говорит, я никаких таких чувств не испытываю. Но это значит, что они никуда не делись, они все равно в теле. Значит, либо у него будут какие-то мышечные зажимы, которые не будут спускаться, у него будут болеть плечи, спина, там. Либо это уже даже может уйти на внутренние органы.
А тогда нам вот сейчас как раз логично поговорить о том, как нам обходиться с этими эмоциями, чтобы их, вот, да, я признала, есть, но что делать, чтобы пошло мне на благо, а не на зло моему здоровью?
То есть, опять же, как хозяином стать этому богатству?
Ну, для начала, да, во-первых, вообще признать, что они нужны, важны, может, какую-то книжку почитать на эту тему, да. Потом для себя понять, а что со мной происходит. То есть если я уже, это не так-то просто, если с ранних лет ребенку тормозили и его ощущения чувств и выражения, то это не так-то просто взять и признать. И очень часто, когда человек начинает только признавать и давать им названия вот эти, полдела вообще уже сделано. Почему? Потому что если, ну, да, возьмем тот же гнев, это ведь не просто вот я без гнева, и я тут же гнев. Это целая шкала, это диапазон. Если мы есть разные способы работы с выявлением чувств, но это даже для себя можно сделать. А какие вообще стадии гнева я могу пройти? Ну, например, самая простенькая – досада, недовольство, потом раздражение, потом злость, потом, ну, там, если молодежь говорит, меня это прям подбешивает.
Колбасит еще, говорят.
Вот. Злость, да, потом уже гнев. И уже где-то там на дальнем конце шкалы будет там ярость, там что там еще, ну, тоже бешенство. А, еще есть такие довольно благородные проявления гнева, как негодование, например, да, возмущение. Ну, то есть вот это все слова, которые относятся к гневу, и очень неплохо себе, ну, так как-то вот восстановить по нарастающей. И вдруг человек увидит, что оказывается, что пока у него раздражение, он вообще его никак не проявляет, он ничего не делает. Он как будто ждет, в смысле не специально, но он так научит, когда у него это чувство достигнет огромного вот этого накала. Угу. В то время, а тогда уже надо с этим что-то делать очень такое активное, может быть, физически, сильные, эти самые, сильные степени гнева. Что мы делаем? Мы бегаем кругами вокруг дома, ну, стараясь не причинить вреда, да, никому. Вот, или, то есть там же двигательная какая-то часть. Но пока я раздражена, я могу сама себе, во-первых, сказать, что я раздражена. Во-вторых, если я чем-то недовольна, я могу на ранних этапах другому человеку сказать, слушай, вот так делать не надо. Ну, вот мне вот это не нравится очень, пожалуйста, я тебя... То есть у меня есть мой аппарат как бы социального моего воспитания, когда я могу просто об этом сказать. И уже, как только я это выразила, вот изо рта у меня это вышло, уже часто градус этой эмоции понижается. А, естественно, овладевать проще не когда пожар уже бушует, да, а когда только-только, ну, вот эта лампочка зажглась, если мы к лампочкам, угу, да, обратимся, как тут, да?
Мигает пока только.
Да, она мигает, да, она как-то уже, как-то вы еще, если вы машину водите, да, вы не только на дороге уже застряли, что, а она говорит вам, у вас что там, масла там недостаточно или еще что? То есть какую-то информацию, у меня есть время, есть зазор, чтобы я что-то с этим сделала.
Да, чтобы залить бензина.
Да, 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 а не когда вы уже один в пустыне там, да, и все. Угу. Поэтому я как раз к этому возвращаюсь, что основа того, чтобы вот о себе таким образом заботиться и о других тоже, это как раз уметь распознавать свои чувства, уметь их называть и следующим номером уметь их выражать. Не выплескивать на голову окружающих и не давить в себе, а именно их уметь выразить. В первую очередь словами. Если я, ну, пока еще, да. Если она более сильная, может быть, мне надо что-то еще другое делать. То есть тут уже, ну, этому учиться надо. Иногда некоторым людям надо этому учиться. Кто-то этому с детства овладел. А если не овладел, то хорошая новость, что взрослый человек может этому научиться, если он сочтет, что это полезно. Вот. Ну, вот так вот. Потому что для многих людей выражение чувств кажется опасным, но они не то называют выражением чувств, они выражают...
Они крайнюю как-то... степень, видно, уже, да, считают выражением.
Да, кто-то там бьется головой об стену или орет, или уже, не дай бог, занимается уже рукоприкладством. Здесь нет. Все эмоции мои. Ни в коем случае я не направляю, ну, как сказать, я, моя ответственность, чтобы от моей эмоции не пострадало живое существо. Не только...
Ну, и прежде всего я сам, между прочим.
Да, ну, это понятно.
Страдал бы,
да. Даже в отношениях, потому что мы же даже так в языке иногда говорим, ты меня злишь. Вот да. Не ты меня злишь, это я злюсь. Ты чего-то делаешь, а я злюсь. Это не ты меня злишь. Вот, поэтому, когда... Ну, сейчас, видите, я все на примере гнева. А это может быть, например, очень распространено, давайте, к нашему вот, теперешнему положению, вот, карантина и так далее, тревога. Очень, да, много
тревожности.
А, вот вызывает этот стресс, неопределенность, тревоги, даже страха. Страх это оформлено, например, там, да, работу человек боится потерять или там боится за близких, которых может там, а вдруг они заболеют, это один момент. А тревога это даже не за что-то конкретное, а просто она как в воздухе разлита. Да?
Как фоновая такая.
Растянутая, да, в пространстве.
Да, вот. И в этом смысле... Если я это в себе осознаю, меньше шансов, что сейчас просто многие говорят, что они к холодильнику все время ходят там и начинают закидывать, да, вот это заедание тревоги и пищевая зависимость даже, да, вот она...
Мы с Машей даже сидим вот сейчас во время передачи рядом с холодильниками, вообще не отходим.
Ведь рядом это одно, это ради бога еще. Вот. Ну, вот я не знаю, я как бы вот направление вам говорю, может быть, как-то более конкретно про это, то есть первый шаг все-таки, если это часть меня, часть моей личности, это часть моей души, если хотите, эмоции, это часть нашей души.
Да.
И они ничуть не менее уважаемые, чем интеллект и там, воля и так далее. Да? И как минимум я должна их про себя знать, уметь назвать, я ими должна уметь властвовать. Ну, должна в каком смысле? Хорошо бы научиться, если не умею. Угу. Ни в коем случае не отрицать их, потому что, еще раз, как только я их отрицаю, они никуда не деваются, эмоции живут в теле. Они не уходят никуда вовне, они мои, и они все равно внутри направляются в тело. И вот эту вот всю физиологическую обоснованность, о которой я говорила, с повышением давления, пульса, там вот с этой биохимией, то есть это же выбрасывание гормонов определенных, это никуда не девается, оно в теле есть. Если человек отрицает свои эмоции, а в теле это остается, и рано или поздно, у кого-то рано, у кого-то может подождать там до середины жизни или второй половины жизни, это переходит в болезнь.
А вот если пугалку рассказать, какие эмоции, если мы не умеем с ними справляться, какие болезни могут вызвать?
Ну вот смотрите, это же зависит вот у ребенка, например, ему могут тормозить не какую-то одну эмоцию, а одну, наверное, тормозили всем в жизни. Ну вот это вот... Мальчики не плачут, девочки не злятся и так далее.
Ну вообще не капризничать, главное, да, не капризничать.
Да. Как это она недовольна? Ну, вы смотрите, у нее свое мнение и так далее. Да? То есть всех детей более-менее затыкают, ну, в каком-то смысле, да? Но есть семьи, где их затыкают особенно злобно, где они вообще ничего не могут выразить, где с ними общаются и даже не только про эмоции, а даже свое «хочу-не хочу» высказать. Вот просто, когда ребенок растет, у него есть период, где очень важно, чтобы он говорил о том, что ему не нравится. Не значит, что надо делать, как ему нравится всегда, но говорить про это он может. А в этих семьях это затыкается. То есть для родителей это какой-то прям... Они сами своими эмоциями не разобрались, еще ребенок. В общем, все заткнулись и говорят исключительно на темы: так, встала, поела, руки помыла, спать пошла. Вот на таком уровне, да? А о переживаниях нет навыка вообще говорить. Вот. И тогда получается, что, в общем-то, например, родители, может быть, продавили проявление гнева, Но нельзя задавить исключительно гнев. Вместе с ним погасла и радость. Потому что это эмоции, гнев и радость, это по, ну, как сказать, по
частоте. На разных сторонах спектра они стоят.
Да, но они, обе эти эмоции, они такие сильные, и если график нарисовать их, то они, у них прям графики близки. То есть думали-то, что вот она у нас тихо, она зато уже и радуется. А опять же, как дети радуются? Они же не просто «ах, я рада». Они всем телом радуются, прыгают там, да? Вот, поэтому когда дальше вот человек понимает уже, что жизнь его пошла не совсем так, как хотелось бы, то есть при этих замороженных чувствах, то есть есть семейная система, где чувства заморожены. И там у части родственников могут развиваться зависимости, в том числе алкоголизм, пищевая там какие-то, да? А у кого-то могут быть вот какие-то заболевания. Вот, могут быть депрессии, то есть такие психические заболевания, могут уйти в такую вот соматику. И, безусловно, на что тут напрашивается? Человек, который не умеет обращаться со своим гневом, но у него гнева много, у него риск заболеть гипертонической болезнью. Потому что понятно, что ребенка надо учить не кидаться с кулаками в гневе. Это называется социализация, часть обучения жизни в обществе. Как я с этим обхожусь? Но когда его не учат, то у него, знаете, такие есть вот эти типажи гипертоника с такой, например, красноватой кожей, да, вот уже, потому что там очень много, он привык, что у него расширенные сосуды, вот это высокое давление, но оно поднялось и дальше не снижается.
Это, по-моему, у Шерлока Холмса был такой случай, человек с красным лицом там у него был.
Да, но там даже была какая-то другая составность, аневризма или какой-то такой вот. Ну да, 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 то есть кровоизлияние даже могут быть. Ну, гипертоническая болезнь бывает у бледных людей, но это другой тип. А я к тому говорю, что вот оно поднялось, а выйти не может. А ему еще говорят, да ты расслабься. В этом положении ему нельзя расслабиться, ему надо сначала выразить. А выражать он не умеет, это значит, он ждет, копит, потом начинает орать в лучшем случае, а то еще предметами кидаться. Соответственно, отношения портятся, он виноват, и следующий номером он опять затыкается.
Ну, чтобы уже вот закончить с этим гневом, а вдруг кто-то узнал себя вот в этом портрете. А как выражать? Ведь не всегда ты можешь сказать человеку, да, что какие-то его действия вызывают твое раздражение. Ну вот, даже себе не представляю, особенно на этой ранней фазе.
Смотрите, мои чувства — это мои чувства. Я совершенно не обязана сразу говорить другому. Я как раз и сказала, что если на ранних этапах я могу, конечно, это сказать, что там не делал то-то, но другой человек может меня не послушать, кстати. Потому что это же мои чувства.
Да, вот именно.
Поэтому ответственность моя в плане чувств, уметь их выразить, это не значит сразу пойти и вступить в конфликт с другим человеком. Это я говорю, я сама себе могу проговорить. Часто люди, которые склонны к каким-то вот таким вот переживаниям, к застреванию, ну, в конце концов, у нас есть группа 12 шагов, группы поддержки, да, у нас есть способ, например, самому взять дневник, купить себе замечательную, красивую, на ощупь приятную книжечку и вести дневник чувств, прямо писать, такая ситуация, то-то испытывал, такая-то ситуация, такая-то эмоция, а еще лучше написать такая ситуация, ну, кратко, испытывая такую-то эмоцию, в теле такие-то ощущения, выяснится, что тоже то кишки сводит, то там голова начинает болеть. Дальше, а что бы я хотела сделать, например, да, вот у меня было бы, да, на самом деле прям убить готово. А что я делаю? А я мило улыбаюсь и говорю, что все хорошо.
И вот этот процесс поможет, да? Это уже будет осознание.
Да, если это в первой половине. Если же, ну опять же, Агнелия говорит, если уже вы обратите внимание, что гнев зашкаливает, и уже с той стороны, значит, надо физически какие-то действия предпринимать не против кого-то, а для себя. Я не знаю, потопать ногами по комнате, походить с сжатыми кулаками, может, кому-то вокруг дома побегать.
Подушку побить, да?
Да, есть у меня одна, например, знакомая, уже давно всех все-таки стиральная машина, она говорит, ну, в некоторых ситуациях я прям беру под одеяльник и начинаю его выжимать.
Mm-hmm. Или попроситься к соседям, которые делают ремонт, чтобы обои ободрать.
Вот. И очень хорошо, еще один момент сюда же, очень хорошо, чтобы у меня пошел звук. Может быть, вы что-то скажете, причем не очень приятно. То есть не этому человеку в лицо,
ну, а да, воздух
я просто говорю, да. как же я зла, ну как мне это все надо, причем с такой вот. Иногда нету слов, но, может быть, будет звук. А когда на душе вот не гнев, а, может быть, печаль, то, может быть, спеть хорошо. Причем что-нибудь такое, знаете, вот казацкое, чтобы все умерли в конце. То есть такую песню с эмоциональным этим. Но разжать горло, и чтобы вот этот звук оттуда шел. То есть мы можем для себя сделать много без того, чтобы даже вот кому-то еще это говорить.
Давайте сделаем сейчас небольшую паузу. Я просто напомню, что мы сегодня говорим о том, как эмоции влияют на наше здоровье. И в гостях у нас Галина Ченцова, психиатр и телесный психотерапевт. Пожалуйста.
Галь, а вот у меня тут же возникает, Галина, извините, у меня тут же возникает вопрос вот положительные чувства, те, которые мы считаем хорошими, там радость, восторг, восхищение. А нет ли каких-то ситуаций, при которых и они со своей вот этой вот выбросом эндорфинов могут оказаться для нас как-то опасны?
Ну, если человек не владеет, он уже может не владеть и этой эмоцией, я же к этому подвела.
Да.
Ему давили гнев, а он перестал владеть радостью. И самый классический пример, я прошу прощения, это выздоровление наркоманов, алкоголиков. Когда на первых этапах выздоровления им предлагают удерживаться как раз не только от глубоких чувств типа отчаяния и так далее, но и от чувств положительно, мы не говорим так, но радостно, скажем так, но их во большой степени, то есть от эйфории, экстаза и так далее. Потому что там такой идет выброс, допустим, да, этих эндорфинов, что человек, который вообще склонен к зависимости, может прямо на него подсесть. Mm-hmm. Ну, то есть он как бы все равно наркоманит, только уже не с помощью химического вещества, а цепляет, и хочет все снова и снова пережить вот эти крайние степени радости. А вообще взрослый человек в идеале хорошо живет посередине. Ну вот, если мы скажем, что у каждого чувства есть шкала, также у радости, да, то наши такие всплески, вот ну, совсем бурные, они, в общем-то, достаточно редкие и обусловлены какими-то, ну, хорошими, ну, вестями, например, да, чем-то таким. Я не к тому, что можно порадоваться и попрыгать даже, да, но не подсаживаясь на это. Поэтому вот это самый такой вот первый пример, что мне приходит в голову. Это один момент. Второй момент. Элементарно, у человека слабое сердце. Может быть, ему не надо, как сказать, радость ему в любом случае хороша, и у него будет иммунитет повышаться, как мы уже договорились. Но именно радость, а не эйфория, и вот этот вот экстаз, который он, может быть, тоже будет хотеть пережить. Ну вот классический пример, там, когда мы в этом, да, вот, когда мы влюблены. Вот не когда мы человека любим, да, а вот это вот первый вот этот этап влюбленности.
А потом люди ищут именно вот этого чувства, ну, это уже зависимость.
Да, да. Да, если они это ищут, это называется уже любовная зависимость. Так, ну, ради Бога, если когда-то в жизни, особенно в молодости, это пережить, это здорово, как прекрасно воспоминание. Но если в этом постоянно жить, то, ну, во-первых, это нехорошо, в том числе и для работы органов внутренних. А помимо этого, обычный человек, находящийся в таком состоянии, лишает себя выбора взрослого, и он может натворить что-нибудь такое, то есть тут даже не только про болезнь, а еще про поведение. Он может такие странные совершать поступки. Ну, или, например, сидя за рулем, вообще не обращать внимания на окружающее и пострадать сам, там, травму какую-то причинить себе и другим. То есть, да, конечно, если он не умеет этим управлять, это не на тему, что он там прямо экстаз. И вот эти радостные чувства, они же тоже, как бы сказать, там много траты энергии. Ну, вот, например, у творческих людей, у них это часто, ну, художники, поэты, Пушкин тот же, да, но там четко сначала в «Болдинской осени» много чего написал, а потом пора, мой друг, пора. То есть снижается вот этот чисто энергетический уровень. Нельзя сказать, что он был прям в какой-то клинической депрессии.
А вот вы очень хорошо сказали, что человеку посередине комфортно жить. Значит, надо как-то учиться вот себя гармонизировать, да? Вот как-то... А как? Как это можно сделать?
Еще раз, у меня нет другого ответа, как того, который я уже дала. Для начала я должна знать, а что у меня вообще есть? То есть если я не знакома со своими чувствами, то тогда они мной владеют. А вот если я их знаю, знаю, как их выражать...
Переписал все, да?
Ну да, да, я знаю внутри себя прямо на уровне телесного ощущения. Ну, вот, вот что-то начинается такое, а вот внутри слегка начинает сжиматься, например, в районе солнечного сплетения мышцы. Ну, я про себя, например, знаю, что для меня это определенный признак раздражения моего. То есть я еще не злюсь, но у меня уже есть какая-то... Я могу на это обратить внимание, а с чего бы это? То есть наше тело реагирует раньше, чем даже голова догоняет. И поэтому, когда я уже хорошо про себя понимаю, у меня есть выбор. Ну, если это эмоции слабого накала, я могу что-то сделать вокруг себя, ну, попросить кого-то там что-то, отойти подальше, не быть в этом. А если они сильные, то я тогда должна сама об этом позаботиться, где-то их смочь выразить. Кто-то там, вот, ну, не знаю, мужчина любит вот так кулаком в грушу там бить, например.
Это обратная зависимость. Ведь есть не только зависимость того, что делает тело от эмоций, но и если тело ставится в определенные условия, да, вот сейчас мы все пережили самоизоляцию, да, такой эксперимент во вселенском масштабе, когда много людей находились в одинаковых условиях. То есть то, что делает тело, или те условия, в которые вдруг ставится тело, оно тоже как-то может влиять на наши эмоции, на наши эмоциональные проявления, то есть обратная зависимость.
Анна, это прекрасный вопрос. Единственное, я сейчас хочу чуть позже, я хочу сначала спросить Марию. Я доответила, Анна, мы как бы эту тему завершаем, чтобы...
Да-да, спасибо.
Не перепрыгивали вот на вот эту. Если это более-менее, ну, вот понятно, то есть я, как это сказать, сагитировала.
Нужно инвентаризацию провести своих эмоций, да.
Инвентаризацию и головой, и как я чувствую
на телесном уровне.
Сердцебиение, да, там у человека сердце биться, там человек, да что-то я не понимаю, да, но сердцебиение может быть это эквивалент, физический эквивалент тревоги. Или, например, знаете, есть люди, которые вот не могут сидеть спокойно, а они нога на ногу так кладут, у них нога прям так прыгает, да?
Как хвостик у кошки, когда она сердится.
Просто внешнее лицо может быть уже спокойно, а тело показывает, что он или она в тревоге. Вот, то есть. Ну и тогда выяснить, что за тревога, и не нестись сразу ее заживать там, или заесть шоколадом, а все-таки разобраться с чем-то, да, про что. Ну и сказать, иногда бывает так далеко зашедшая проблема, что там уже, может быть, нужен психолог или, да, вот, или группа какая-то, но часто человек может и сам разобраться. Значит, это было от эмоций к телу. А теперь то, что, Анна,
обратно.
Вы спрашиваете... Ну, даже конкретно привязывая к нашему вот этому теперешнему времени.
Я думаю, что теперешнее состояние, оно как раз сейчас многие смогут это понять, потому что все это пережили. Может, раньше и не задумывались.
Да. Особенно, знаете, если человек живет недалеко от парка, то он, может быть, считает, что ходить там, так сказать, по дорожкам, ну, это нормально, он там по дороге на работу 10-15 минут гулял и никогда не думал, что это вообще огромный дар, да, вот выйти за пределы своего жилья и вот идти и смотреть там на листву, солнечные лучи.
Это про меня. Я вот оценила, что я живу через дорогу от парка.
Ну да. И тогда, кстати, я сейчас вернусь и к телу с эмоциями, но есть еще у нас всем голова управляет в идеале, да? И здесь мы как раз опять подходим к тому, что наверняка у вас это уже возникало, эти разговоры на тему пользу позитивного мышления, что можно страдать в том, что вот я вынуждена сидеть дома, да, а можно сказать, а чему меня это научило? Ба, да, оказывается, я столько ценить начинаю, мне есть за что Бога благодарить, что называется, да. Вот. И многие люди это открывают, и ценность каких-то отношений, ценность своего дома, ценность того, что дача есть, оказывается, да, вот. Ценность того, что есть животное, которое можно выгуливать по 6 раз на дню, и так далее. Вот. Но на тему тела. Значит, наше тело реагирует на изменяющиеся условия, еще раз, часто быстрее, чем мы соображаем. Потому что многие вещи завязаны на телесные ощущения и проявления, они у нас в мозгу не на уровне нашего сознания серого вещества, не высшего мозга, а значительно ниже. Тот мозг, который у нас сходен даже не с собаками,
рептилиями, мозг,
кто-то говорит. И там, да, нет, черно-белое, ну, в частности, если про наши условия говорить сейчас, то наши рептилии очень четко слышат, чувствуют, да, есть пространство, нет пространства, есть безопасность, нет безопасности, есть возможность двигаться это свое тело растянуть там, да, и куда-то, да. Или этого нету. И тогда, даже если вы вроде сидите, себя успокаиваете, и у вас есть работа, вам нечего сейчас в данный момент, допустим, бояться, что человек там без работы останется, или что ему будет нечего есть, или еще чего-то. То есть таких вот страхов нету. А есть просто в довольно комфортных условиях ограничения свободы передвижения. Я вам точно могу сказать, рептилии это не нравится. Опять же, может, она бы не поползла в парк. У нее была бы свобода ползти. Вот. И что тогда это интересно? Если нет безопасности, следующим номером, что тело делает? Вот очень часто, я не могу сказать во всех случаях, но очень часто оно увеличивает объем. То есть то, что многие сейчас говорят, что они прибавили в весе, это не только потому, что они кушают все время с холодильника. Это еще и потому, что тело, когда начинает бояться, оно начинает занимать больше объем. Кстати, вес может быть тот же. Очень интересный феномен. То, что мы можем занять больше объем, ну, за счет отеков там каких-то, скрытых не таких, да. Почему? Потому что на уровне соображения рептилии или даже млекопитающего, не на уровне человека, то занять больше места, это я, ну, как бы, я большая, у меня, ну, условно говоря, меньше шансов, что меня съедят.
Ну, как рыба шар раздувается.
Да. Вот как инстинкт вот отпугнуть кого-то, да. Mm-hmm. И у некоторых людей вот такая психосоматика начинается. А если вообще, например, организм склонен там, к образованию отеков и так далее, то, например, может быть, да, задержка воды и так далее. Вот. Опять же, если нет безопасности, мы говорили о тревоге, то есть, может быть, человек начинает заедать, тогда тоже у него меняется вес. А может быть, наоборот, ему так плохо, и он в такой депрессии, что он перестает нормально питаться, и тут уже неважно, теряет он вес или приобретает, да, у него, ну, просто какие-то могут быть сложности, в том числе с пищеварением. Если у него когда-то была язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, которая давно без обострения, у него может наступить обострение. В 19 веке, кстати, язву желудка называли, вот не язвенную болезнь, говорили невроз желудка. То есть врачи 19 века уже знали, что это не просто болезнь желудка, это способ реагировать вот таким образом на тревогу. Невроз желудка. Вот, то есть и тут уже где тонко, там рвется. У кого какие склонности к какому обострению, то, например, может вырасти. Или есть люди наоборот, они заточены под выживание. Тогда они все наоборот, все откладывают, все свои болезни подальше заталкивают и начинают тогда какую-то бурную деятельность, то есть им надо скорее удержаться, выжить и так далее. Да? То есть, ну, скажем, тогда не думать, эмоции наоборот задвигаются. Такой тоже может быть. И еще один момент. Вот часть людей, вот почему их так как-то карантин стукнул, что они привыкли слишком сильно контролировать свою жизнь сами, и у них иллюзия, что все зависит только от них. Вот наша пандемия показала, что нам надо учиться разделять, что я могу делать и на что я могу влиять, где я могу какие-то свои усилия приложить в свою жизнь, разнообразить и пытаться это увидеть в позитиве, а где я просто должна отпустить, потому что это вне моих сил, и тоже тогда на эту тему не париться.
То есть принять то, что можешь, что не можешь изменить, и изменять только то, что...
Да, мужество при этом изменить то, что...
Да, иметь мужество
вот изменить. Здесь, наверное, вот в этом секрет, потому что когда тело вот так... Тело может в первый момент реагировать так, таким, ну, как на испуг. Вот. Вас что-то напугало, вы замерли, да? Вы в этот момент не можете еще ничего понять. Но чуть позже у вас есть возможность разобраться. Так что здесь, да, здесь и давление, и... вот эти пищеварительные моменты, да, здесь и если там вот эти нарушения веса и вообще метаболизма, не только веса, а вообще эндокринологические все вот эти вещи. Тут, конечно, очень могут... Да, и следующим номером очень адреналиновая вещь, надо же выйти за пределы теперь своей квартиры. Мы же вышли, и тут уже следующий этап, потому что небезопасность может тянуться хвостом.
То есть мы выходим, но наша рептилия еще боится.
Да. Потому что она не знает, у нее нет такого вот эти, как это, разделения. Там черное-белое просто. А если все, говорит, вроде можно выйти, но при этом понятно, что в кафе сидеть нельзя, в магазин заходишь, половина народа в масках, половина не в масках, это создает тоже ситуацию неопределенности, и тогда ситуация неопределенности всегда провоцирует тревогу.
Галина, а скажите, пожалуйста, вот если возвратиться к движению, какова вообще мера движения, вот, необходимая для нашего здоровья эмоционального, телесного, вот с вашей точки зрения именно вот, телесного психотерапевта?
Ну, умеренные физические нагрузки, именно умеренные, то есть средний как бы накал движения, да, в положительную для нас сторону меняют биохимию.
Но средний — это чтобы вспотеть успел, да, имеется в виду?
Да, но не падало, извините, мордой в пол. Uh-huh. Вот как uh-huh. бы, и, то есть не 6 раз в неделю в спортзал ходить. И даже если когда человек вот в замкнутом пространстве, ну, он не может поехать на велосипеде, но может, например, пропылесосить лишний раз там квартиру, условно говоря. И многие люди, когда жалуются, что многие делали гимнастику, но у них не было вот возможности, ну, вот пробежаться, например.
Ну да, в пространстве двигаться.
Пространство, да. То есть, поэтому здесь это немножко разные вещи. Вообще физическая нагрузка и движение, которое, ну, дает возможность вот как-то распространиться в пространство. Но я могу сказать уже и как психиатр, это интересная вещь, что даже депрессия, даже когда у человека подавлено состояние очень, да, ну, никогда уж он прям совсем на тяжелых лекарствах, а так, такая тоже такая средняя размаха, да, депрессия, то умеренные физические нагрузки, прогулки, езда на велосипеде, там вот, ну, не знаю, там обрубание веток в саду с забиранием там на деревья и так далее, они не только просто улучшают настроение, конечно, и дают больше кислорода и так далее, но они меняют вот эту самую биохимию под эмоции. То есть депрессия выражает, ну, депрессия как глубокая печаль или боль, да, у нее своя биохимия. Физическое движение умеренное сообщает, ну, и нагрузка вообще, дает изменения в сторону выработки гормона радости, серотонина. Вот. Тогда уже вот не только вот те гормоны, которые за депрессию отвечают, но гормон радости выражает, возрастает.
Но здесь мы говорим именно о движении в пространстве, то есть это не движение, не физические упражнения на одном месте.
Нет,
пространственное движение важно.
Про пространство я сказала, потому что да. Сейчас мы были в этом ограничены. Но говоря о депрессии, там просто физическая нагрузка. То есть даже если человек пока не может выйти за пределы, все равно какая-то физическая нагрузка. Просто так, нельзя ездить на велосипеде, но всегда можно что-то пропылесосить uh-huh. или там что-то такое сделать. Ну, я не знаю, там, залезть под потолок и что-то там протереть. Uh-huh. То есть это может быть даже замены, может быть даже ну, uh-huh. там, работа по дому. Ну, хотя, понятно, конечно, спорт лучше, он больше развивает.
Это важно. То есть раз влияет на биохимию, значит, влияет на эмоции. То есть во всем этом есть взаимосвязь. У нас остается пара минут еще. Вот о чем мы еще не сказали, таком важном для этой темы?
А может быть, сказать, вот если кто-то из наших слушателей почувствовал, что им эта тема важна и что-то нужно менять в своих чувствах, но нужно учиться управлять ими, но, предположим, вот дневника им будет недостаточно. Стоит ли идти в какие-то группы, там, 12-шаговые группы, терапевтические группы? То есть вот когда человеку понять, что ему нужно идти на группу, что он сам не справится?
Ну, обычно люди определяют, когда они сами не справляются. Дневник – это не единственная вещь, да, некоторые рисуют. Ну, просто знать хотя бы для себя, что если у меня есть эмоция, которая меня поднимается, мне кажется, что я не могу просто сидя в спокойном состоянии ей управлять, то, может быть, я могу сделать что-то другое. Как я уже говорила, спеть, физическая нагрузка. Но очень важно, чтобы, когда мы говорим о размораживании чувств, чтобы они выходили. То есть будет это через мой разговор. Может быть, мы люди, так сказать, все-таки такие стайные животные. Нам нужна группа всегда хорошо. Может быть, это не обязательно группа 12 шагов, но, может быть, есть люди, которые вас поддержат, где вы можете прийти, и чтобы вам не советы давали, а где вы могли бы просто поделиться. Знаешь, у меня сегодня был такой тяжелый день. Это может быть один человек, это может быть целая группа. Uh-huh. То есть делиться с другими и получать от них вот эту поддержку, это тоже uh-huh. очень здорово.
Галина, огромное спасибо. Вот, к сожалению, мы должны заканчивать, но тема такая интересная, хотелось поговорить и говорить. А, друзья, у нас в гостях была Галина Ченцова, психиатр и телесный психотерапевт, и мы говорили о том, как эмоции влияют на здоровье. Ну вот еще и про движение удалось тоже поговорить. Огромное спасибо за советы uh-huh. и за интересный разговор.
Вам спасибо.
Спасибо, Галина.
Очень рада была.
Здоровье. Целостный подход. Врачи отвечают на вопросы.